Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Героев этого выпуска «Поверх барьеров» можно было бы назвать физиологическими диссидентами. Да, речь пойдет о рыжеволосых, леворуких, близнецах. Всерьез ими занимается прежде всего медицина. Так что начну передачу с интервью с московским врачом Еленой Жирновой, специалистом в этой области.
Нужно говорить о рыжих. И мне кажется, это наиболее генетически древние вообще диссиденты в мире. У них совершенно отличный от всех обмен веществ. Я полагаю, что это прежде всего связано с белковым обменом, что и дает им отличные от всех остальных обычных людей реакции, как температурные, так и аллергические. Это всегда очень бурные реакции. Если по дежурству поступает больной рыжий, то даже если он не очень тяжел, врач старается почаще и побольше заглядывать именно к нему. Потому что реакция может быть совершенно непредсказуемая, необъяснимой на лекарства. У них очень низкий болевой порог. То есть на боль они могут отреагировать просто потерей сознания.
А кого еще бы вы отнесли к физиологическим диссидентам?
Здесь нужно говорить еще о леворуких. Их тоже отличает, как и рыжих, повышенная эмоциональность. И я бы отнесла большинство из них к людям, как сейчас говорят, со сверхчувствительностью. Среди детей, которые попадали к психоневрологам, леворуких очень много, особенно тех, которых пытались переучивать. Я думаю, что это связано именно с тем, что сбивался ритм работы полушарий мозга. Они необыкновенно обидчивы. Это обидчивость, которая очень быстро проходит, но в то же время она оставляет следовую реакцию в виде очень хороших и глубоких навыков.
Как вы полагаете, шепелявых, альбиносов и шестипалых можно отнести к физиологическим диссидентам?
Вот альбиносов, пожалуй. Альбиносы упоминаются даже в Библии. Можно говорить о нескольких видах альбинизма. Это полное отсутствие фермента, генерализованный такой альбинизм. И вот он часто соединяется с какими-то очень большими поломками, и тогда мы говорим уже о болезни. А вот частичный альбинизм, который идет на грани между патологией и обычным физиологическим обменом, пожалуй, можно причислить тоже к этому разряду. А вот шестипалые, но надо сказать, что отклонений в поведении у таких вот с мелкими пороками мы, как правило, не видим.
А шепелявые и картавые?
Шепелявые и картавые, честно говоря, это, как правило, все-таки ошибки педиатров, акушеров, неисправленные в течение первого года.
А к кому вы относите близнецов?
Близнецы – это обычные дети. Их необычность только в том, что, ну, мы говорим об однояйцевых близнецах. У них и психологические реакции одинаковые, и белковые тесты все совершенно идентичны, и даже пальцевой рисунок, он тоже одинаков.
У рыжих, левшей или близнецов вырабатывается своя, так сказать, диссидентская психология?
Да, пожалуй. У близнецов это своеобразная такая защищенность. Это отсутствие того одиночества, которое где-то в 4-5 лет начинает ощущать ребенок, который частично уже отторгается матерью и сам отторгает мать, потому что у него появляется свой ореол общения. И вот тогда, мне кажется, что дети начинают знакомиться с одиночеством. Вот у близнецов этого чувства не бывает. Они отличаются, допустим, от рыжих, потому что у рыжих как раз чаще всего вырабатывается чувство защиты.
Отличительные свойства физиологических диссидентов воспринимаются ими самими как норма или все же для них это травма?
Я думаю, что по большому счету это все-таки воспринимается как абсолютная норма. И только какие-то дефекты воспитания или вот неудачная среда дает поле для агрессии.
Есть ли в отклонении от нормы свои плюсы?
Пожалуй. Вот эта сверхэмоциональность дает очень много талантливых людей. По историческим сведениям, именно среди элитарной части древних народов встречаются рыжие. Более того, даже вот в Древнем Риме женщины стремились перекрасить волосы в рыжий цвет. Жриц во многие храмы выбирали именно по цвету волос который приближался именно к рыжим оттенкам, особенно если у них были зеленые глаза.
А флорентийки Боттичелли тоже рыжеволосые?
Нет, это была особая практика флорентийских женщин. Они смачивали волосы чистой водой из различных источников и сидели на солнце для того, чтобы получить вот этот вот рыжеватый оттенок.
В мужском мире, в мире, где доминируют мужчины, можно ли рассматривать женщин как отклонение от нормы? Поймите меня, Елена Алексеевна, правильно, мои лучшие друзья женщины?
Вы знаете, может быть, со мной не все женщины будут солидарны, но я бы поставила вопрос по-другому. То это мужчины являются среди нас женщин диссидентами, и мне иногда бывает их очень жаль.
В детективных и не только в детективных романах писатели часто наделяют преступников причудливой внешностью, бугристым черепом, петлистыми ушами, шестым пальцем. Но это художественный вымысел. Интересуют ли физиологические диссиденты серьезную науку, криминологию? Я задал этот вопрос московскому профессору-криминологу Инге Михайловской.
Нет, меня абсолютно не интересует, как криминолога, потому что отсутствие связи между такого рода чертами личности и состоянием, так сказать, преступности очевидно. Индивидуальные особенности человека – это один пласт проблемы, который, кстати, больше относится к области художественной литературы, чем к науке или, во всяком случае, к психологии. А криминология – это социология преступности. Это же массовое явление, социальное явление. Если бы рыжие там и прочие... Если бы этот фактор был так важен, то мы бы тогда в наших там местах лишения свободы видели бы значительно большее число рыжих, чем за этими тюремными решетками.
Согласитесь, что люди особо чувствительные, эмоциональные, скорее склонны совершить импульсивный и даже безрассудный поступок, чем люди уравновешенные?
Дело все в том, что не нужно связывать, во-первых, любое преступление с импульсивными поступками, и любой импульсивный поступок считать, что он будет связан с нарушением закона. Такие вот рассуждения на глазок не имеют под собой никакой статистической основы, проверенных каких-то фактов.
У английского классика Конан Дойла есть рассказ «Общество рыжих», рассказ детективный. Вы полагаете, писатель напрасно связывает рыжих с криминальной атмосферой?
Да, я считаю, что напрасно. Сталкиваясь от этого рассказа, можно совершенно другие выводы сделать, связанные не с рыжими, а связанные, например, с особыми социальными нормами, культурными нормами, возникающими в замкнутой системе, ну, скажем, в изоляции, в армии, в тюрьме и так далее. Это во-первых. И во-вторых, конечно, когда чужая культура старается отсечь других людей по какому-то признаку, это опять-таки социальный фактор, то они, образуя между собой какое-либо сообщество, там, конечно, могут возникать социальные нормы, в том числе и противоречащие действующему закону. Но это опять-таки не потому, что они рыжие там, или не потому, что они пошли в армию, а в силу организации вот этой закрытой системы.
Понятие «физиологические диссиденты» подвижное. Скажем, в Ирландии рыжие составляют не меньшинство, а половину населения, если не большинство. Может быть, ирландские проблемы, массовая иммиграция, религиозные и гражданские конфликты – это следствие не только британского империализма, но и бурных человеческих эмоций, свойственных рыжеволосым. Я спросил об этом ирландскую журналистку Лиз Барнс.
В Ирландии считается, что рыжие – это потомки викингов, которые приехали в Ирландию вот в средние века. И если подумать, что викинги приехали из скандинавских стран, а сегодня скандинавцы считаются там холодными блондинами, почему именно в Ирландии вот их потомки остались не только рыжими, но еще вот страстными эмоциональными людьми, это скорее все-таки в силе исторических обстоятельств. С другой стороны, мне кажется, что рыжих ирландцев виднее не в самой Ирландии, а в тех странах, куда они эмигрировали. Вот в Соединенных Штатах полно рыжих ирландцев. Среди там полицейских их много, вот среди политических деятелей американских очень много рыжих ирландцев, да еще вот в Австралии, в Канаде, во всех этих странах масса рыжих ирландцев каких-то видных. А если посмотреть на нынешнее поколение ирландцев видных, рыжих почти не найдешь. С другой стороны, если подумать, что Ирландия пользуется довольно дурной славой, как страна террористов, быть рыжим террористом не очень-то хорошо, потому что рыжие выделяются. Так что если ты босс ИРА, ты рыжего террориста никуда не пошлешь бомбу подложить или убить человека.
Лиз, а вы рыжеволосая?
Я нет. У меня в школе была подруга очень близкая, рыжеволосая. Я ей очень завидовала. Она, наоборот, ненавидела свои волосы. И вот когда я повзрослела, я решила красить свои волосы в рыжий цвет, но они мне совсем не подошли, рыжие волосы, и пришлось бросить идею стать рыжей. Вот зато я левша.
Левшей в этой передаче представляет американский профессор Эндрю Уахтел.
Быть левшой в Америке – это не такая большая проблема, как быть левшой в Европе. Вообще в Америке не переучивают, потому что считается, что это вредно, психологически вредно, что это травмирует детей. Но, конечно, не переучивают, но, с другой стороны, не переделывают всякие приборы. А это самая большая проблема не только для меня, но для всех левшей, по-моему, в Америке, что ты терпишь все время тысячу маленьких обид, потому что ничего не работает. Ты стараешься, допустим, резать бумагу ножницами. Ну, вы пробовали резать бумажку ножницами левой рукой? Это совершенно невозможно. Они просто не работают. А купить ножницы, которые сделаны специально для левшей, практически невозможно.
Если у вас родится леворукий ребенок, вы будете его переучивать?
Нет, я не умел бы делать это, даже если бы я хотел. Но это напоминает мне один анекдот. Даже не анекдот, но это как бы семейная история. Однажды моя мама смотрит, тогда мне было где-то 6 лет, и моему брату было 4 года. Она смотрит, и мой брат, который на самом деле не левша, пишет левой рукой. Она говорит: «А почему Майкл пишет левой рукой?» А я говорю: «Потому что он хотел учиться писать, так я ему научил писать». И до сих пор мой брат, который на самом деле правша, пишет левой рукой. Такие вещи бывают. Так не только я не могу переучивать своего ребенка, но я даже переучил своего брата наоборот.
А вы чувствуете солидарность с левшами других стран?
Я очень мало замечаю левшей в других странах мира. И то, что я замечаю здесь, у меня очень много европейских друзей, и они все замечают, что у нас очень много левшей. Например, президенты в Америке были левшами, Буш и Клинтон. Поэтому я, если они есть, эти левши в других странах, я, конечно, чувствую солидарность, потому что это как бы братство меньшинства по всему миру. У нас это братство, по-видимому, побольше, чем в других странах.
Врачи считают леворуких людьми особо эмоциональными, обидчивыми. Вы считаете себя таковым?
Ну, может быть, я и есть такой. Самое интересное, что я слышал, это то, что у нас статистика показывает, что левши раньше умирают, чем правши. Эти врачи у нас, как всегда, очень хорошо придумывают статистику, но они очень плохо интерпретируют эту статистику. И я не читал вообще теории, почему левши умирают раньше. Они считают, что это может быть потому, что они умирают в несчастных случаях, потому что все сделано для правшей. А я считаю, что это от этих маленьких обид как раз, когда мы стараемся что-то делать, и мы не можем. А эта фрустрация на всю жизнь – это вот то, что убивает левшей.
И, наконец, последнее интервью сразу с двумя участниками передачи – близнецами Вадимом и Игорем Верниками. Вадим – тележурналист, Игорь – киноактер и актер Московского художественного театра имени Чехова. Интервью с ними – чистая импровизация. Игорю я позвонил в газету, а Вадиму – домой, и задал те же вопросы. Первый вопрос звучал так: «Можете ли вы подтвердить или опровергнуть мнение врачей, что у близнецов в детстве не бывает чувства одиночества?»
Знаете, я скорее подтвержу это утверждение. Действительно, у меня не было с детства чувства одиночества. Тут врачи правы.
Наличие брата, двойняшки, Вадима, я всегда ощущал никогда не задумывался о том, что я один. Я не испытывал одиночества. Я всегда знал, что у меня есть просто близкий человек. Даже не важно, могу я с ним разговаривать о чем-то или нет. Это все называется как бы родной брат. И даже это не называется родной брат. У нас есть третий, старший брат, который старше нас на 9 лет. Это называется, конечно, близнец.
Когда вы заметили, что вы отличаетесь от обычных братьев?
Я даже не думаю, что это произошло. Для меня это настолько было органично, что рядом брат мой ровесник, но у меня еще старший есть брат, который старше нас, меня и Игоря, вот моего брата, на 9 лет. И тут как раз вот парадоксальная, может быть, вещь. Ему всегда не хватало вот этого вот братского ощущения, братского чувства. У него всегда было немножко момент, ну, не знаю, какого-то внутреннего одиночества, когда он видел нас и видел наши отношения. Единственное, может быть, я это почувствовал, отсутствие брата, когда мы не видели где-то месяца два. Один раз в жизни такое было, когда он уезжал на гастроли в Канаду. Вот у меня было ощущение, чего-то не хватает, то, что всегда вроде рядом. Ну, как вот, я не знаю, руки и ноги не хватает.
И мы же можем сравнивать ситуацию обычных братьев даже со своим братом, старшим братом. У нас, конечно, совершенно разная степень ощущения вот этого братства. Когда я знаю, что брат должен приехать домой, Вадик, я не могу уснуть иногда, потому что я волнуюсь. Что касается старшего брата, у меня не бывает такой реакции.
Вам хотелось чем-то отличаться от брата?
Получалось так довольно долго, что мой брат был такой вот яркой личностью, чисто внешней. Я как-то, так сказать, немножко был в тени. Мне хотелось походить на брата в чем-то. То есть вот в нашем дуэте, если так говорить, безусловно, лидером был он. Это было с детства. И даже это в какой-то мере культивировалось и мною. То есть мне как-то было удобно, легко и комфортно за его спиной.
Мне совершенно не хотелось ничем отличаться от брата, потому что мы очень разные. Я, конечно же, отличаюсь от своего брата. Во-первых, внешне. Во-вторых, тем опытом, который есть в моей жизни. Ну, в-третьих, не знаю.
Вы ловили себя и друг друга на том, что молча думаете о том же, теми же словами?
Ну, может быть, но я вам скажу, в наших отношениях никогда такого мистического момента не было.
Иногда мы вместе думаем об одной мелодии, и, например, кто-то из нас запоет, другой говорит: «Ой, я только что думал об этой мелодии».
Можно ли сказать, что у вас с братом общая память?
Ну, думаю, что да. Все-таки мы люди разные. Я так вот много говорю о том, что мы, но мы, в общем, разные. Мы разные по характеру, по эмоциям, по взглядам на многие вещи, и с годами это как-то, так сказать, обострялось даже, и у нас возникали частые конфликты. Если бы мы были одинаковые, нам было бы неинтересно друг с другом.
Общая память? Не знаю. Вадика в этом смысле феноменальная память, он помнит какие-то вещи из детства, которых я совершенно не помню. Помнит эти вещи обо мне, а я, например, о нем нет.
Вы влюблялись в тех же девушек?
Да, был такой, ага. Вот, и тут, как ни странно, когда такое случалось, то вот в школе такой был роман. Мне очень нравилась девушка, а она предпочла Игоря. Ну, я молча, с грустью ушел в сторону.
Мы влюблялись в одних девушек. У нас никогда не было в этом смысле ссор, никогда не было драк. Потому что у меня брат очень... Ну, я не... Так это неправильно сказать, он очень тонкий. Я надеюсь, что мы оба тонкие люди. Была девушка, в которую был мой брат влюблен, она училась с нами в одном классе. Я был влюблен в нее тоже. Мне как-то было, наверное, проще переходить любые границы. Но в какой-то момент я объяснился с этой девушкой. К счастью, а может быть, к несчастью нашему братскому, она ответила мне тем же, и мы долго обнимали друг друга с ней. Это было в 9 классе. Я очень переживал от того, что понимал, что брату моему будет тяжело, и я не очень знал, как сказать ему об этом. Но я сказал ему, и он, конечно же, все понял.
Вы ревновали брата к друзьям?
Нет, нет, такого не было. А у нас, кстати, были друзья, так получалось, и, в общем, сейчас многие друзья у нас общие.
Я не ревновал брата к друзьям. Я иногда завидовал ему, что у него все-таки есть друзья, с которыми у него есть жизнь, параллельная моей.
Чувство одиночества может быть творческим чувством. Может быть, вы что-то потеряли, не испытав одиночества в детстве?
То, что мы были всегда вместе и рядом, наверное, для меня, во всяком случае, в чем-то был и знак минус, потому что, как я вам говорил, я как-то за его спиной очень как-то так вот прятался, мне часто трудно было принять какое-то решение. То есть в этом смысле был, наверное, минус. Именно для меня, я не знаю, как он про это скажет.
Одиночество, я думаю, что я испытывал, конечно. Знаете, лет в 14 все проходят эту стадию ощущения собственного вселенского одиночества, когда в тебе зарождается что-то, и ты начинаешь писать стихи, садишься на подоконник, смотришь в небо. Это такое юношеское, что ли, одиночество.
Вы бы хотели снова родиться вместе?
Думаю, что да. Ну, во-первых, потому что я не представляю, как может быть иначе. Мы запрограммированы быть рядом.
Да, если такое чудо возможно, трудно представить себе. Но если такое чудо возможно, я бы хотел родиться вместе с братом. Тогда бы, если бы мы сохранили ту память, о которой вы говорили, я бы мог более тонко скорректировать наши отношения для того, чтобы у моего брата было все совсем хорошо. А с другой стороны, я думаю, что то, что мы были бы вместе опять, это было бы самой большой помощью. Но это было бы счастьем, таким же, как то, что сейчас мы вместе.
Вы слушали передачу «Физиологические диссиденты». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.